Одержал ли Израиль победу в секторе Газа? Суд по делу об убийстве лидера дагестанского отделения «Яблоко». Петербургские культурные объекты передают в собственность города. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема ближневосточная, военно-политическая. Продолжается вывод израильских войск из сектора Газа после длившейся более 3 недель операции против боевиков палестинской группировки «Хамас». Напомню, в воскресенье Израиль объявил об одностороннем прекращении огня. Позднее «Хамас» также заявил о недельном перемирии. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Лидер Хамаса в Газе Исмаил Хани объявил, что израильская агрессия в секторе потерпела поражение, а значит, палестинский народ одержал победу. Эта победа проявилась в политическом, военном и моральном поражении врага, его неудачах в достижении своих целей, навязывании своих условий нашему народу и его отважным силам сопротивления. Несмотря на тяжелые раны, наш народ не сдался, но продемонстрировал легендарную стойкость. Историки напишут, и целые поколения будут говорить об этих событиях. Исмаил Хания, как и полагается победителю, объявил об условиях, на которых Хамас пойдет на перемирие. Мы подчеркиваем необходимость полного и безоговорочного вывода израильских войск из сектора Газа, а также открытия пограничных пунктов и прекращения блокады. Накануне главы израильских спецслужб подвели итоги операции в Газе, отметив, что Хамас, хоть и получил сокрушительные удары, вскоре может восстановить свой военный потенциал. Таков вывод руководителей израильских спецслужб, с которыми ознакомил журналистов секретарь правительства Овад Йехискиль. Ущерб, нанесенный Хамасу, не является необратимым. Остаются тоннели, через которые контрабандой поступает оружие из Египта. В случае перемирия и отсутствия контроля со стороны Израиля, через несколько месяцев все вернется на круги своя. Спецслужбы считают, что Хамас попытается создать видимость победы при помощи серии терактов на территории Израиля. В ближайшее время Хамас и другие радикальные организации попытаются взять реванш посредством терактов на территории Израиля и создать таким образом видимость победы, добавил секретарь правительства. Между тем, израильские войска все еще контролируют ключевые позиции на территории сектора. Военное командование объявило, что в случае, если боевики нарушат перемирие, войска готовы возобновить военные действия и даже расширить фронт операций. Накануне глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что войска покинут сектор Газа только после того, как будет ясно, что Хамас действительно соблюдает перемирие. Мы намерены покинуть Газу как можно раньше, но при этом должны убедиться, что перемирие соблюдается. Прекращение огня стабильно, и южной территории Израиля ничего не угрожает, сказал премьер-министр. Напомню, что несмотря на прекращение военных действий, Израиль и Хамас практически ни о чем не договорились. Каждый из них выставил свои требования и объявил о прекращении огня в одностороннем порядке. Израиль пытается получить международные гарантии тому, что поставки оружия в сектор будут предотвращены. Несмотря на подписанный с правительством США соответствующий меморандум, главной препоной в этом деле является упорное нежелание президента Хосни Мубарака позволить размещение международных сил на границе сектор Газа с Египтом. Предыдущее соглашение об охране границы с правительством Египта оказалось настолько неэффективным, что Хамас за последние 2 года сумел пронести через границу значительное количество ракет типа «Град», которые позволили увеличить дальность обстрелов израильской территории с 15 километров до 40. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Как мы видим, и израильское руководство, и лидеры палестинской экстремистской группировки «Хамас» заявляют о своей победе в секторе Газа. Какие цели ставил перед собой Израиль в этой кампании и в какой степени можно сказать, что они достигнуты? Этот вопрос я задал израильскому политологу, профессору университета Бар-Илан Зиеву Ханину.
Есть как минимум 3 Израиля. У каждого из этих 3 Израиля есть 3 разные цели, в том числе в этой кампании. Есть левый Израиль, который был заинтересован в том, или ультралевый, часть наших элит, которые были заинтересованы в том, чтобы Хамас был субъектом, скажем так, израильско-палестинского процесса, и задача, которая должна была поставить операция, это именно поставить Хамас на место, чтобы они понимали, что силовым методом или языком силы с Израилем говорить нельзя, ну а затем вести с ним переговоры, то, что называется, без предварительных условий. Так этот подход формулировала так называемая турецко-сирийская инициатива, которую израильский левый лагерь был вполне готов принять. И в общем задача, если формулировать задачу именно так, то она была достигнута еще до того, как была начата сухопутная операция. операция. То есть, когда были проведены серии массированных бомбардировок объектов террористической организации «Хамас», на этом, с точки зрения израильского левого лагеря, можно было и ограничиться. Израильский правый лагерь, если первую точку зрения поддерживает там, по разным оценкам, 5 от 5 до 10% населения, не больше, то вот точка зрения израильского правого лагеря, она поддерживается порядка 40, по последним опросам, даже 45, может быть, даже 50% населения. Я вот смотрю сейчас и вижу опросы общественного мнения, которые дают 55%, а именно целью является демонтаж режима Хамаса полный и, наверное, передача сектора Газа под контроль либо Израиля, то есть его реоккупация, либо под контроль неких внешних сил, то, что называется многосторонняя система контроля над сектором и то, что там происходит. Если такова была цель, то эта операция, разумеется, ее не достигла и не решила. Но я полагаю, что ныне действующее израильское неоцентристское правительство такую цель и не ставило. А вот его точка зрения была следующая. Необходимо ликвидировать военную инфраструктуру Хамаса и создать условия для того, чтобы она не была возобновлена в ближайшем, а может быть даже и в отдаленном будущем. По крайней мере, в краткосрочной, среднесрочной, а может быть и в долгосрочной перспективе Хамасу будет перекрыт кислород, а именно средства и каналы контрабанды вооружений, восстановление его военной инфраструктуры будут перекрыты. И в этом смысле Хамас перестанет представлять угрозу для Израиля. С другой стороны, нынешнее правительство не было заинтересовано в том, чтобы брать на себя контроль над ситуацией в секторе Газа, имея также в виду, что правительство Абу-Мазана на западном берегу реки Иордан также не имеет потенциала для того, чтобы восстановить контроль над ситуацией в секторе Газа. Иными словами, Хамас остается в качестве суверена, или те, которые придут на смену Хамасу. Надо полагать, что несмотря на активную пропаганду, которую продолжают тиражировать различные средства массовой информации в мире, население сектора Газа, мягко говоря, весьма скептически оценивает результаты полуторагодичной криминально-террористической диктатуры Хамаса на территории сектора. Так вот, Израиль, израильское правительство, ныне действующее, заинтересовано, с одной стороны, для того, чтобы вырвать у Хамаса зубы, с другой стороны, готово отнестись к нему как к некоему суверену на территории сектора Газа, формально не признавая его. Иными словами, доминирующая концепция в израильском руководстве – это, правда, все та же шароновская идея одностороннего размежевания. Давайте не будем забывать, что эту идею в свое время выдвинул даже не Шарон, а ныне действующий министр обороны Эуд Барак. Так вот, с точки зрения концепции одностороннего размежевания, задачи этой операции выполнены полностью. Хамас разгромлен, его подвоенный потенциал подорван надолго, если не навсегда, и в то же время Израиль не разговаривает с Хамасом, а разговаривает с внешними силами, с египтянами, с ближневосточной четверкой, с Соединенными Штатами, с умеренными суннитскими режимами по поводу Хамаса, по поводу того, как обустроить положение в секторе после того, как ситуация там будет окончательно урегулирована.
Это было мнение израильского политолога Зиева Ханина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсудили сегодня по телефону подготовку к подписанию документов по поставкам и транзиту российского газа. Ожидается, что контракт будет заключен сегодня в Москве позже. Премьер-министр России Владимир Путин предложил пересчитать бюджет на 2009 год, исходя из падения мировой экономики и цены на нефть. Экономика стран еврозоны вступит в этом году в фазу рецессии, прогнозирует Европейская комиссия. Центральный банк России в шестой раз с начала года девальвировал российскую валюту. О ситуации с поставками газа на Украину и в Европу мы, конечно же, будем говорить и в информационных выпусках «Времени свободы». Мы ждем визита Юлии Тимошенко в Москву и якобы подписание вечером соглашения соответственного. Ну и, естественно, подробнее обо всем этом в итоговом выпуске программы «Время свободы» в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Ведет программу, напомню, Андрей Шарый. Ну и крупнейшая международная новость, только, пожалуй, не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Инаугурация новоизбранного президента США Барака Обамы в Вашингтон съезжаются гости на эту церемонию. Страна ждет, весь мир на самом деле ждет, как проявит себя новый президент. Вот с этой темы мы и начнем обзор европейской прессы. В Европе, естественно, с нетерпением ждут вступления в должность Барака Обамы. Итак, обзор европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Какие чувства?
Ну, об этом, во-первых, о предстоящей инаугурации пишут абсолютно все газеты в Европе на первых полосах. Вот, например, германская Süddeutsche Zeitung поместила сегодня статью «Модель ФДР». ФДР – это Франклин Делано Рузвельт. Обаме предлагается действовать так же быстро и решительно, как Рузвельту в первые 100 дней его первого президентства в условиях мирового кризиса. Британская «Гардиан» в принципе согласна с этими рекомендациями, однако оговаривает, я цитирую, «Обаме надо действовать быстро, но проблемы Америки не решаются в одночасье». Газета публикует список дел, которыми придется заняться Обаме, как только он приступит к исполнению президентских обязанностей. Прежде всего, это проблемы, связанные с рецессией, с нынешней. Цитата. «Еще никогда со времен прихода к власти Франклина Рузвельта в марте 1933-го список текущих дел президента не был таким длинным. Если Америка думает, что новый президент сможет решить экономические проблемы столь же молниеносно, как Рузвельт в первые 100 дней правления, 76 лет назад, американцев ждет глубокое разочарование. Ведь к 1933 году США миновали пик Великой депрессии, хотя мало кто понял это в тот момент». Конец цитаты. В берлинской «Берлинер Цайтунг» статья, посвященная перспективам развития в президентство Обамы российско-американских настроений. Пока Москва, по мнению издания, настроена по отношению к Обаме скептически, но автор считает, что есть повод для оптимизма. Он руководствуется такой логикой. Хуже, чем в прошлом году, быть уже не может. По мнению «Берлинер Цайтунг», первое, что предстоит прояснить в двусторонних отношениях, это такие вопросы, как расширение НАТО на восток и размещение в Европе элементов американской ПРО.
Ну, видимо, стоит несколько уточнить. Автора британской «Гардиан», конечно, за 100 дней Франклин Делано Рузвельт не решил всех экономических проблем. Депрессия тянулась, и, кстати говоря, из-под производства до самой войны в США так и продолжал быть. И такие проблемы ни за 100, ни за 200, ни за 300 дней не решаются. Ну, давайте от предстоящих проблем, стоящих перед Бараком Обамой, поговорим об одной из них, потому что она существует сейчас. Это острая, кровоточащая проблема — сектор Газа. Что пишет об этом?
Да, ну вот показательная статья для европейских изданий, показательная статья в «Венской депрессе». В ней почти рядом вот стоят слова Ольмерта, я их цитирую: «Мы не колеблясь сделали то, что было сделано. Израиль более чем удовлетворен в достижении своих военных целей». И рядом сообщение такое: «Хамас празднует свою великую победу».
Вот у нас сейчас только что был материал как раз Равшана Гусейнова, где то же самое говорится.
Да. Вот итальянская «Стампа» опубликовала интервью с бывшим главой военной разведки Израиля Яковом Амидором. Бывший глава Моссада считает, что в Газе Израиль напомнил всему миру о своей силе и показал твердое намерение защищаться. Вместе с тем, из слов Амидора не явствует, что Хамас никогда больше не станет перевооружаться и что он освободит злополучного капрала Гилада Шалита. Израильский военный предсказывает, что Хамас будет пытаться присвоить себе победу и начнет манипулировать информацией.
Собственно, уже начал.
Да. Вот. Ну, вот, собственно.
Да, ну и, естественно, как вы понимаете, да, без вопроса о России, Украине и Газе мы не обойдемся.
Ну, тут коротко. Австрийская, опять же, цитата. «Одно предложение из австрийской Der Standard. Для ликования еще слишком рано».
Вот. Ну, действительно, ждем. Как мы слышали в новостях, ждем, подпишут соглашение, нет, да и на самом деле будет ли оно выполняться, если оно будет подписано, это тоже очень большой вопрос. Спасибо, Владимир. Обзор свежей европейской прессы подготовил мой коллега Владимир Тольц. Мы встретимся с Владимиром в этой же студии через 2 часа, поговорим о том, о чем пишут американская пресса. Продолжим разговор о новостях. В Верховном суде Дагестана продолжаются слушания по делу об убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Наблюдать за ходом процесса собирались председатель «Яблоко» Сергей Митрохин и член бюро Валерий Борщев. Рассказывает наш корреспондент Тимур Салимов.
Фарид Бабаев был первым номером в дагестанском региональном списке кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые состоялись 2 декабря 2008 года. Покушение на партийного функционера было совершено 21 ноября 2007 года. Убийца ждал его в подъезде многоквартирного дома на улице Мира, где лидер регионального «Яблока» проживал с семьей. Бабаев получил 4 огнестрельных ранения и через 3 дня, не приходя в сознание, скончался в больнице. В марте прошлого года были арестованы 2 подозреваемых в совершении этого преступления. Жители Дагестана Расил Мамедрезаев и обвиняемый в соучастии Сеферали Сефимирзоев. Сразу после ареста Мамедрезаев дал признательные показания и назвал заказчика убийства Аббаса Аббасова, сына главы администрации Докуспоринского района республики Керимхана Аббасова. Этот чиновник не раз становился объектом жесткой критики со стороны Фарида Бабаева. В апреле 2006 года митинг с требованием отставки главы района разогнал ОМОН. При этом один человек был убит, десятки получили ранения. Расследование смерти участника акции протеста не дало результатов. Следствию так и не удалось установить лично стрелявшего в него милиционера. Фарид Бабаев требовал продолжения расследования и наказания виновных. Уже в апреле 2008 года правоохранительные органы предприняли попытку ареста Керимхана Аббасова. К тому времени его сын уже находился в следственном изоляторе. Однако Аббасов забаррикадировался в собственном доме в Махачкале и заявил, что живым в руки милиции не сдастся. Штурма удалось избежать после вмешательства депутата Госдумы Гаджи Махачева. Он провел переговоры с чиновником и гарантировал, что тот не скроется от следствия, если не будет арестован. Под эти гарантии Керимхан Аббасов покинул блокированный дом и вернулся к руководству районом. Практически сразу после этого Расил Мамедрезаев изменил свои показания. Он заявил, что оговорил Аббасовых под давлением следствия. В связи с этим Аббас Аббасов был освобожден из-под стражи. Мамедрезаев же вовсе отказался от дачи каких-либо показаний. Процесс по делу об убийстве начался в октябре 2008 года и проходит с участием присяжных заседателей. Обвинение считает Расила Мамедрезаева и Сеферали Сефимирзоева убийцами по найму. Заказчик преступления не установлен. Сегодня в Верховном суде Дагестана начинаются прения сторон. Судя по происходившему в ходе судебного разбирательства, обвинение будет настаивать на том, что вина 2 подсудимых полностью доказана, а защита требовать их оправдания. Возможно, уже сегодня коллегия присяжных вынесет вердикт по делу. Как сообщает официальный сайт партии «Яблоко», наблюдать за прениями будут председатель партии Сергей Митрохин и член бюро Валерий Борщев. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
Информационную программу «Время свободы» продолжит петербургская тема. Правительство Российской Федерации передало в собственность Петербурга 155 памятников федерального значения. В отношении еще около 100 памятников работа не завершена. Остается непонятным, кому будут принадлежать Большой гостиный двор, Малый гостиный двор, комплекс Юсуповского дворца, дворец барона Штиглица и некоторые другие. Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
448 памятников культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности, собирались передать Петербургу еще при правительстве Виктора Зубкова. Но тогда гора поистине родила мышь. Городу досталось лишь 22 объекта. И вот теперь 155 памятников все-таки стали городской собственностью. Член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик расценивает этот факт сугубо положительно.
Такого рода работ по тем памятникам, которые находятся в ведении городской администрации, идет, безусловно, лучше. Те памятники, которые находятся в федеральном владении, но в которых федеральные власти очень заинтересованы, например, бывшие здания Сената и Синода, они финансируются достаточно хорошо. А остальные плохо. Работы по ним ведутся вяло или вообще не ведутся. Насколько мне известно из неофициальных источников, это было сделано в результате непосредственной договоренности Матвиенко и премьер-министра. Причем любопытная деталь, сделана последний день, если не сказать последний час, когда работала канцелярия премьер-министра.
По словам Михаила Мильчика, перед самым Новым годом премьер-министр Владимир Путин побывал во вновь отреставрированном особняке на Мойке и пришел в восхищение.
Там действительно проведена тщательная реставрация. инаугурации. Это будет Дом музыки. Валентине Ивановне в последние дни перед Новым годом удалось туда пригласить Владимира Владимировича. И думаю, что это было сделано прицелом на новую партию объектов, которые желательно было передать городу.
Передачей городских памятников городу устраняется явно несообразное положение, когда, например, властям указывают на то или иное здание. Что же это оно у вас разрушается? А власти разводят руками, поскольку по закону не имеют права вложить туда ни копейки, если здание принадлежит не им. В советские времена такого разделения властей и, соответственно, неразберихи не было.
Там была определенная вертикаль охраны памятников, которая, как ни странно, была разрушена и выстроена две. Что, конечно, для памятников не только не улучшило их положение, а наоборот, охрана памятников резко пошла вниз.
Довольны передачей памятников и власти, говорит пресс-секретарь Комитета по управлению городским имуществом Елена Бодрова.
В отсутствии разграничения прав собственности Российской Федерации либо Санкт-Петербурга были проблемы с финансированием. Как Российской Федерации было трудно направлять прямое финансирование, так и Санкт-Петербургу. Теперь этот процесс завершен. Повисли те памятники, религиозные объекты, которые должны быть переданы по российским законам, епархиям и конфессиям. Также остались те объекты, которые могут быть использованы под коммерческие цели, в частности, Большой гостиный двор.
Да, вот тут кроется некая загвоздка. Понятно, что Мариинский дворец, Петропавловская крепость, Михайловский замок, Елагин дворец и другие памятники стали городскими. Скорее, непонятно, как могло быть иначе. Но почему среди повисших памятников оказался родной каждому горожанину гостиный двор или Андреевский рынок, или дворец барона Штиглица? Почему город не может распоряжаться своими храмами, в числе которых и Спас на Крови, это все-таки непонятно. Своя версия этой коллизии есть у директора Фонда спасения Петербурга Александра Маргулиса.
Например, гостиный двор. Какого перепугу именно Москва должна отвечать за гостиный двор? Любой циничный человек ответит. Аренда и всякие иные доходы с гостиного двора – это такой приз, от которого нельзя отказаться. То есть вот то, что федерация оставила за собой, это главным образом объекты, которые приносят очень серьезный доход. Кроме того, это скорее дивиденды политические. Пока город не получил ни одного из крупных храмов, поскольку церковь – стратегический партнер правительства, лучше иметь эти рычаги в собственных руках. В какой-то момент можно их подарить, да? А в какой-то момент можно ограничить права церкви на эту недвижимость. Другое дело, что права, за которые мы боролись в годы процветания, нам пришли аккурат вместе с кризисом. Так что мне кажется, что Путин сделал удивительный такой подарок. Мол, ну, Валентин Иванович, если уж ты так просишь, дорогая, то получи и распишись, конечно. А дальше смотри, что ты с этим будешь делать.
И городское, и федеральное владение памятниками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Знаменитый дом со львами, дом Лобанова-Ростовского, пострадал от энергичного приспособления под отель, производимого федеральными заказчиками. Но дом Чичерина еще больше пострадал от действий региональных властей. Так что в чьем бы видении ни оказались памятники, эксперты предупреждают, что общественность по-прежнему не должна спускать с них глаз. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсудили сегодня по телефону подготовку к подписанию документов по поставкам и транзиту российского газа. Ожидается, что контракт о поставках топлива на Украину и его транзите в Европу будет заключен сегодня в Москве. Премьер-министр России Владимир Путин предложил пересчитать бюджет на 2009 год, исходя из падения мировой экономики и цены на нефть. Выступая в понедельник на президиуме правительства, он отметил, что параметры бюджета рассчитывались еще в докризисный период. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о запрете на поставки Грузии продукции военного назначения. Документ предусматривает возможность экономических санкций в отношении иностранных государств или их граждан, которые будут поставлять в страну такую продукцию. Экономика стран еврозоны вступит в этом году в фазу рецессии, прогнозирует Европейская комиссия. Авторы прогноза утверждают, что выход из рецессии начнется не раньше второй половины этого года, даже в 2020 2010-м экономики стран еврозоны вряд ли вырастут более чем на 0,5%. Бывший владелец компании «Арбат Престиж» Владимир Некрасов, обвиняемый в неуплате налогов, написал открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. В письме бизнесмен сообщает, что ему предлагают дать показания против его друга Сергея Шнайдера, он же Семен Могилевич, обещая взамен освобождение из-под стражи. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И еще одно событие. Российское региональное социальное. В городе Артемовске Свердловской области закрылось сразу 8 детских садов. Это треть от всех работающих здесь дошкольных учреждений. Детей попросту нечем кормить. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Решение о закрытии детских садов принимали в городском управлении образования Артемовского. Долг перед поставщиками продуктов более 500 000 рублей. Дети остаются дома, а воспитатели, работающие в пустых садиках, вынуждены скидываться на продукты. Рассказывает повар детского сада номер 33 Татьяна Булах.
Картошечку там приносим, там лучок, ну, что сварить там. Вот сегодня суп сварим, принесли картошки, консервы купили, сложились.
Дома на этой неделе остается до 500 детей. В Артемовском закрылись 8 из 27 детских садов. В 10 дошкольных учреждениях вынуждены открыли так называемые дежурные группы. Для тех детей, чьи родители не могут отпроситься с работы, а бабушек или дедушек нет, ребенка дома оставить не с кем. В плачевную ситуацию детские сады Артемовского попали, потому что местные чиновники не предусмотрели скачок цен на продукты питания, рассказала корреспондентам «Комсомольской правды Урал» пресс-секретарь Министерства образования Свердловской области Лариса Амбаева. Цитирую по тексту газеты. Бюджет Артемовского принимали еще в начале осени прошлого года, до кризиса. И сметы на детские сады составляли, исходя из цен на продукты, что были тогда, а сейчас они подскочили. Именно поэтому заложенных на еду средств перестало хватать. В опустевших детских садах сотрудники продолжают трудиться за 2/3 зарплаты. Впрочем, по словам воспитателя детского сада номер 33 Валентины Решетниковой, работы хватает.
Пока нет детей, доделываем какие-то дела свои, с планами разбираемся, починкой игрового материала.
Где взять деньги на продукты и когда откроются детские сады, пока не ясно. Педагоги пытаются экономить, как раз за счет простоя садиков. Говорит начальник управления образования Артемовского городского округа. Татьяна Неустроева.
Электроэнергия не тратится, вода не тратится, теплосчетчики все прикручивают там, где это возможно. Это экономия.
В областном министерстве образования полагают, что сегодня преждевременно утверждать, что в ближайшее время ситуация с закрытием детских садов на Урале приобретет массовый характер. Но не исключают, что в случае дефицита средств учреждениям вслед за переходом на сокращенные графики работы придется сокращать порции или удешевлять рацион. По словам пресс-секретаря министерства Ларисы Амбаевой, частично положение могут исправить внеплановые налоговые поступления в бюджет города, которые смогут получить детские сады. Однако это маловероятно, поскольку в условиях кризиса предприятия вряд ли будут показывать высокие результаты работы. А потому дополнительных средств уральским муниципалитетам ждать не стоит. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Артемовский, Екатеринбург.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Во вторник во время инаугурации президента США Барака Обамы поэтесса Элизабет Александр прочтет стихи, написанные по случаю этого события. Элизабет Александр 46 лет, она профессор Йельского университета, известный в Америке поэт. В 2005 году ее книга стихов вошла в шорт-лист премии Пулитцера. Она будет четвертым поэтом, удостоенным подобной чести. В 1961 году Роберт Фрост сочинил стихи по случаю инаугурации Джона Кеннеди. В 1993-м Майя Анджелоу сочинила стихи по случаю инаугурации Билла Клинтона. А в 1997-м поэт Миллер Уильямс по случаю переизбрания Билла Клинтона. Главный раввин Франции выразил обеспокоенность по поводу того, что французским комику и певцу еврейского происхождения пришлось отменить свои выступления под нажимом антиизраильских кругов. Министр культуры Франции Кристин Альбанель также выразила озабоченность по этому поводу. По ее словам, это попирание республиканских принципов, столь чтимых французами, терпимости и свободы выражения. Британский писатель сэр Салман Ружди заявил в Нью-Йорке, что острая критика и преследование его романа «Сатанинские стихии» и его лично помешали оценить художественные достоинства его прозы. Писателю 61 год. Интервью в Нью-Йорке он дал по случаю предстоящего 20-летнего юбилея смертного приговора, вынесенного ему заочно аятоллой Хомейни за публикацию якобы богохульного романа. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В разговоре с американским собеседником, бравшим у него интервью, Салман Ружди сравнил себя с той самой первой птицей из картины Хичкока «Птицы», которая стала вестником вторжения тысяч других птиц в жизнь людей. Да, Ружди был первым знаменитым западным писателем, кого фанатики заочно приговорили к казни. После пошло фронтальное наступление фанатизма. Как же вел себя писатель, попавший в положение героя не по своей воле? До фатвы он принадлежал к кругу людей, которых по-английски называют «шампанскими социалистами». Чокаясь, эти люди мечут громы и молнии против своих правительств, особенно консервативных, Америки, Запада, эксплуатирующего страны третьего мира, ну и прочий набор штампов. Но Салман Ружди, не изменив любви к шампанскому, заговорил другим голосом и другими словами. Это он открыто сказал, что Англия стала прибежищем экстремистов и фундаменталистов, что веротерпимость и политическая терпимость могут работать на тех, кто презирает эту самую терпимость. Это он публично сказал, что многие мусульманские школы, медресе и мечети стали рассадниками идеологии и практики терроризма. В 2007 году королева Елизавета II присвоила Салману Ружди звание рыцаря Соединенного Королевства. Редкий случай попадания в яблочко. Писатель-интеллектуал и впрямь оказался бесстрашным рыцарем.
Игорь Померанцев, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы возвращаемся к важнейшей международной теме предстоящего дня, к инаугурации Барака Обамы. Накануне этого события политологи делают множество предположений по поводу будущих шагов нового президента в области внешней политики. Вот одна из таких дискуссий в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
В ходе предвыборной кампании Барак Обама много говорил о ситуации в Афганистане. Он уже высказался в пользу «афганской» в кавычках «волны» и планирует послать в эту область дополнительные военные бригады. На сайте Politru сейчас можно познакомиться с аналитической статьей на эту тему на русском языке двух западных авторов под заголовком «Обезопасить Афганистан». Авторы текста Мэри Калдер, профессор Лондонской школы экономики, член группы по изучению безопасности человека, готовящий материалы для верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Хавьера Соланы, и ее коллега Марика Террос. Главная мысль этого комментария – никакие инициативы Обамы не принесут пользы, если только сам подход США к ситуации в Афганистане не будет фундаментально изменен. Речь идет не о выводе войск, так как это значило бы оставить мирных афганцев на милость Талибана, милитаристов и наркоторговцев. Нужен новый подход к безопасности человека, сфокусированный на защите каждого жителя Афганистана, а также соседних государств.
За последние три года мирное население, которое также больше всего страдает от возрождающегося Талибана, оказалось в эпицентре усилившегося вооруженного конфликта между силами НАТО и повстанцами. Афганцы, помимо того, что они сейчас страдают от насилия, находятся в числе беднейших народов в мире. В экономике Афганистана главный источник средств – это наркоторговля. По данным за 2007 год, афганские поставки опиума по всему миру достигали 93%. Наркоторговля предположительно финансирует больше трети операций Талибана. Власть правительства Карзая практически не распространяется за пределы Кабула. Влияние бывших полевых командиров и боевиков, получивших места в новом правительстве, возрастает, создавая атмосферу страха, террора и полного отсутствия законов. Работа международных сил в Афганистане остается разобщенной и страдает от недостатка последовательности и слаженности действий.
Как противопоставить этим колоссальным проблемам подход, в основе которого лежит безопасность человека, задают вопрос авторы статьи, опубликованной сайтом Politru, на который сами и отвечают.
Прежде всего, гуманистический подход к безопасности должен положить конец воздушным атакам и переориентировать военную тактику. Вместо того, чтобы нападать на повстанцев, нужно защищать население и работать на местном уровне. Во-вторых, необходимо как можно быстрее перераспределить экономические и военные ресурсы и сосредоточиться в первую очередь на том, чтобы обеспечить местное население коммунальными услугами и законными способами заработка. Легитимные способы заработка включают, в частности, наличие каких-нибудь сельскохозяйственных альтернатив наркопроизводству или легальное производство опиума в медицинских целях. В-третьих, и для безопасности, и для организации действующей легальной экономики необходимо учредить легитимную политическую власть и покончить с привычной безнаказанностью. Грядущие выборы в Афганистане в 2009 и 2010 годах могут дать новую возможность вернуть доверие населения. Для этого нужно исключить кандидатов, замешанных в зверствах или имеющих связи с организованной преступностью. В случае необходимости последовательно предъявляем официальные обвинения и отводя их кандидатуру. В ходе предыдущих выборов этого не делалось. В-четвертых, нужно придать ООН статус главного органа, координирующего стратегию, обеспечивающего руководство и задающего направление. Кроме того, США должны подписать с афганским правительством соглашение о статусе своих войск, участвующих в операции «Несокрушимая свобода», и действовать в рамках полномочий ООН. Наконец, необходимо создать многостороннюю региональную систему, куда бы входили правительства и гражданские общества всех соседних, и не только соседних государств. Без переговоров с Ираном, Пакистаном, Индией и государством Средней Азии мир и стабильность в регионе будут оставаться иллюзией.
Таковы вкратце предложения по изменению ситуации в Афганистане, высказанные специалистами Лондонской школы экономики Мэри Калдер и Марикой Террас. С полным текстом статьи можно познакомиться на сайте Polit.ru. Сможет ли администрация Обамы добиться всего этого в сотрудничестве с союзниками по НАТО? Ведь есть риск, что охота за Усамой Бен Ладеном будет и дальше оставаться стержнем этой истории, а так называемая стратегия, ориентированная на население, будет рассматриваться новой администрацией как средство к достижению все той же цели – победить Аль-Каиду. Мнение международного политического обозревателя «Радио Свобода» Ирины Лагуниной.
Отделить поиски Усамы Бен Ладена и попытки покончить с Аль-Каидой в Афганистане и теперь уже и в Пакистане – тоже. И попытки каким-то образом изъять из политической жизни и из военной жизни Афганистана движение талибов идут параллельно, и они глубоко взаимосвязаны, поэтому вряд ли стоит говорить о том, что война против Аль-Каиды может каким-то образом повлиять на безопасность, или отсутствие войны против Аль-Каиды может повлиять на безопасность населения. Другой вопрос, почему движение талибов в последнее время набирает мощь? Именно из-за тех факторов, о которых говорят авторы статьи. Именно из-за того, что на предыдущих выборах в органы управления и в Лою Джиргу вошли те самые полевые командиры, или как их еще называют, военные князья, которые совершили чудовищные военные преступления после 92 года, после того, как правительство Хикматьяра и Рабани пришло к власти в Афганистане. Этот факт больше всего способствовал тому, что население перестало верить центральной власти. Да, конечно, хотелось бы, чтобы Соединенные Штаты параллельно с тем, чтобы вести военные операции, вели еще и какие-то экономические и строительные работы там, но это вряд ли возможно. Дороги и так строятся, и школы строятся, и армия делает все, что может. Но проблема в том, что обеспечить безопасность в этих регионах настолько, чтобы туда могли войти силы ООН и организации ООН, и там безопасно работать, пока не представляется возможным. Так что, наверное, все-таки безопасность должна стоять сейчас на первом месте в Афганистане.
Международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И самая свежая, горячая, драматическая новость этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Как сообщают российские средства массовой информации, в центре Москвы на улице Причистенко застрелен адвокат семьи Кунгаевых и президент Института верховенства права Станислав Маркелов. Маркелов вел дело против бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и недавно освобожденного из-под стражи. Пока официального подтверждения этой информации нет. Мы следим за этим делом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А мы продолжим разговор о новостях. Экономическая новость. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин по итогам состоявшегося заседания Президиума правительства поручил Министерству финансов пересчитать федеральный бюджет на 2009 год, исходя из средней цены российской нефти $41 за баррель. Это вдвое меньше той цены, на которой строились расчеты бюджета изначально. А министр финансов заявил, что рост экономики России в 2009 году может оказаться в 3-6 раз меньшим, чем в 2008. Ну и такие оценки эксперты называют оптимистичными. Подробнее об этом Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Правительство России в 2009 году готово пойти на дефицит бюджета и даже на его расширение, заявил сегодня, выступая в Гонконге на Азиатском финансовом форуме, министр финансов Алексей Кудрин. Изначально бюджет России на 2009 год рассчитывался, исходя из среднегодовой цены российской нефти, на уровне $90 за баррель. При этом считалось, что нулевой баланс бюджета возможен при $50 за баррель. Теперь министерству предложено пересчитать бюджет в варианте цены почти на $10 ниже. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Как правило, $1 за баррель снижения цены на нефть в годовом выражении приводит к потере бюджетных доходов в районе $3 миллиарда, там 2,5-3 миллиарда долларов. Поэтому понижение прогноза цены на $10 за баррель, это означает около $30 миллиардов потери бюджета в годовом выражении.
И как минимум этот разрыв нужно было бы покрывать за счет средств резервного фонда, в котором на сегодня почти $140 миллиардов.
Сбережения правительства, они, конечно, будут использоваться как источник покрытия дефицита бюджета. То есть, иными словами, это означает, что в 2009 году российское правительство может показать существенный дефицит бюджета, это может быть, по моим оценкам, от 3 до 5% ВВП, и финансировать этот бюджетный дефицит они как раз будут из тех нефтяных сбережений, которые Россия смогла сделать в предыдущие годы.
Министр финансов Алексей Кудрин прогнозирует, что рост экономики России в 2009 году составит от 0 до 2%, тогда как в 2008 году, по предварительным, видимо, данным, объем ВВП России увеличился на 6%. Главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
Для того, чтобы в 2009 году темп роста экономики России находился в пределах от 0 до 2%, при том, что по итогам 2008 года он оценивается пока на уровне 6%, будет достаточно, чтобы в реальном секторе, например, в промышленности, продолжился значительный спад, начало которого мы, собственно, наблюдали в ноябре-декабре 2008 года. И, собственно, от реального-то сектора мы как раз и ждем основных проблем, в первую очередь от промышленности, добывающей и обрабатывающей, ну а также заодно и перераспределяющей, как минимум в первом квартале 2009 года. Собственно, это и станет основной причиной, почему темп роста экономики будет невысоким, поскольку падение составит десятки процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом мы ждем, что в секторе услуг, по крайней мере, не во всех сегментах, но в таких, как розничная торговля, еще может продолжиться рост. Правда, велика вероятность, что и он уже по итогам 2009 года не будет никак измеряться двузначными цифрами.
Старший экономист инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Александра Евтифьева.
Кудрин даже оптимистичен с прогнозом в 0,2. Мы ожидаем, что рост будет скорее негативным в 2009 году. И также ожидаем более пессимистичного роста в 2008, то есть порядка 5,5%, а не 6, как Кудрин прогнозирует. Основные секторы, которые, скорее всего, пострадают, это действительно промышленное производство. Оно уже сократилось почти на 9% в ноябре, и мы ожидаем двузначного падения в декабре. В основном, конечно, металлурги, ну и добыча руды, угля, которые страдают из-за резкого падения спроса. В 2009 году, скорее всего, это будет действительно сектор строительства и промышленности.
Выступая на форуме в Гонконге, Алексей Кудрин заявил, что правительство России намерено сохранять конвертируемость рубля. Почему, на ваш взгляд, он об этом заговорил? Ведь даже сильно ослабленная валюта той или иной страны вполне может оставаться конвертируемой. Тем более, что само правительство России прогнозирует на 2009 год средний курс на уровне 35 рублей за доллар, то есть не сильно ниже нынешнего. Видимо, речь идет о другом. Евгений Надоршин.
С моей точки зрения, это скорее связано с опасениями инвесторов, факторов, что Центральный банк, который сейчас находится под значительным давлением, продавая каждый день значительные объемы иностранной валюты, снова введет ограничения на движение капитала, которые не так давно были отменены. Несмотря на то, что представители денежно-кредитных властей уже в прошлом году высказывались на этот счет, тем не менее очевидно, что увидев, каких значений достиг чистый отток капитала из частного сектора российской экономики, а это многие иностранные, да и российские инвесторы заопасались, как бы Центральный банк все-таки не решил вернуться к надежным и проверенным способам контроля, а именно введению ограничений. Собственно, с моей точки зрения, именно для ответа на этот вопрос было сделано заявление господина Кудрина.
Александра Евтифьева.
Мы скорее увидим корпоративный дефолт, что будет уменьшать отток капитала, нежели какие-то ограничения на потоке капитала. Под корпоративным дефолтом мы понимаем, что вот компании, которые нас занимали за границей в 2006-2007 году и даже в начале 2008, они могут не расплатиться по долгам. Соответственно, если компании не выплачивают внешний долг, то и не происходит оттока капитала из страны.
Министр финансов России напомнил, что за период с сентября 2008 года девальвация российского рубля составила в целом 20%.
Сергей Сининский, «Экономическая панорама». И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. В этом году исполняется 500 лет со дня рождения великого религиозного реформатора, одного из главных действующих лиц европейской реформации, Жана Кальвина. С особым размахом отмечается юбилей Кальвина в Нидерландах, где весь 2009 год провозглашен его годом. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
По мнению премьера Нидерландов Яна Петера Балкнинда, голландцы многим обязаны Жану Кальвину. Юным голландцам с детства прививают чувство личной ответственности за свои поступки, космополитизм, уважение к таким ценностям, как свободный рынок и современная демократия. Все это было бы невозможно без того толчка, который дал развитию европейской мысли этот французский богослов 500 лет назад, пишет премьер Балкнинда в своей статье в газете «Трау». 2009 год объявлен в Нидерландах годом Кальвина. Учитывая непривычно высокую долю вовлеченности в национальную политику христианских консерваторов, некоторые голландцы мрачно шутят, что в год Кальвина страна скорее отметит возврат к морализму, а не юбилей исторического персонажа. Историки и публицисты, наоборот, видят в мероприятиях вокруг юбилея Жана Кальвина возможность вспомнить, кем на самом деле был этот человек, и ответить на вопрос, насколько кальвинистской остается Голландия сегодня. Жители королевства любят делиться на северян, наследников республики, где проповедовался кальвинизм, и южан из нижних земель, которые долгое время оставались вассалами испанского трона и унаследовали, наоборот, католический, как здесь говорят, бургундский менталитет. Интересно, понравилось ли бы Кальвину, что в честь его дня рождения голландцы выпустили красное вино «Кальвин», а также одноименный глянцевый журнал, где о кальвинизме написано не без иронии и насмешки. Кстати, журнал тиражом в 10 тысяч экземпляров был раскуплен за неделю, говорит автор книг о Кальвине, историк Мириам Ван Вейн. Я думаю, что он не был бы против. Кальвин был очень общительным человеком и сам охотно использовал все доступные в его время средства коммуникации. Например, почту или только что тогда изобретенное книгопечатание. Он целенаправленно выстраивал сеть знакомств, стараясь познакомиться в том числе с влиятельными людьми. Судя по всему, он обладал и неплохим чувством юмора. Например, по его собственным словам, ему не по душе была идея, что его последователи будут излишне почитать его после смерти, и приказал похоронить его анонимно, то есть не указывать его имени на могильной плите. Его просьба была исполнена. Интересно, что долгие годы на учение Кальвина опирались как участники прогрессивных течений, так и весьма деструктивных. Например, движение апартеида оправдывалось цитатами из Кальвина, но впоследствии с использованием кальвинистских же принципов апартеид осудили и отвергли. Любой текст можно использовать для прямо противоположных целей. Историю можно трактовать так, как это удобно на данный момент. Многие исторические фигуры становились источником вдохновения. Вдохновение для чего? Вот выбор, который каждый из нас делает сам. Фигура Кальвина в этом смысле во многом напоминает фигуру Ленина, например. Мнение историка Мириам Ван Вейн. Кстати, сам Кальвин был против термина «кальвинизм». Он не хотел, чтобы богословское учение носило имя простого смертного. Современные толковые словари нидерландского языка определяют слово «кальвинистский» как «сдержанный, трезвый, прямолинейный и догматический». Одним из главных постулатов кальвинизма является также глубокое уважение к закону, возможно, в том числе и потому, что Кальвин по образованию был юристом, а также убежденность в том, что подданные имеют право оспаривать несправедливые решения власть имущих. Также характерный для кальвинизма мотив странствий и акцент на когнитивное познание, в особенности язык и слово, что сделало это направление привлекательным для интеллектуалов. И все же сегодня, называя кого-то кальвинистом, голландец имеет в виду, что этот человек не умеет по-настоящему наслаждаться жизнью, ограничивает себя во всем и настаивает на всеобщем равенстве. Большой популярностью пользуется в голландском интернете тест, определяющий степень кальвинизма респондента. В тест входит вопрос о том, испытывает ли респондент чувство вины по какому-либо поводу, достаточно ли времени уделяет труду и много ли тратит на красивую одежду. Своими результатами в эфире телепрограммы «Нетверк» поделился известный голландский писатель Ян Сибелинг. «Меня все время преследует некоторое чувство вины. Вины, что я недостаточно делаю для того, чтобы облегчить страдания других людей, недостаточно жертвую денег, в общем, что я слишком поглощен собственной жизнью». Затем Сибелинг выносит из спальни несколько пар превосходных мужских туфель. «Вот эти фиолетовые туфли я купил этим летом. Это костюмы одного хорошего дизайнера». Писатель поглаживает в руках другую пару из мягкой багрово-красной кожи и сам краснеет. Тест показал, что Ян Сибелинг – кальвинист на 48%. В целом по Голландии средняя температура по больнице. Для Радио Свободы Софья Корниенко, Амстердам.
Тоже голландцы не очень хорошие, средние, скажем так, кальвинисты, как утверждает наш корреспондент по Амстердаме Софья Корниенко. Мы завершили очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная тема буквально... Час тому назад в Москве убит Станислав Маркелов, адвокат семьи Эльзы Кунгаевой, погибший от рук полковника российской армии Юрия Буданова. И с этого мы начнем, естественно, наш следующий час. Некоторые другие международные темы, грядущая инаугурация Барака Обамы, сектор газа, ситуация с российским газом. Все это теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети остаются дома, а воспитатели, работающие в пустых садиках, вынуждены скидываться.
Торговля природным газом. Россия и Украина переходят на европейскую...
На самом деле никому не интересны наши проблемы. Никто их не может решить.
Мы хотим покинуть сектор газа как можно скорее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.